Радио «Вера» представляет.
В это время весь Петербург был взволнован чрезвычайной новостью. Разнесся слух о приезде знаменитого «Эсца». Все, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось. Певцы, артисты, поэты, художники, меломаны и даже те, которые никогда не были меломанами и скромную гордостью уверяли, что ни одной ноты не смыслят в музыке, бросились с жадным увлечением за билетами. Зала не могла вместить и десятой доли энтузиастов, имевших возможность дать 25 рублей за вход. Но европейское имя Эсца и его увенчанная лаврами старость, неувидаемая свежесть таланта, слухи, что в последнее время он уже редко брал в руки смычок в угоду публике, уверение, что он уже в последний раз объезжает Европу и потом совсем перестанет играть, произвели свой эффект. Одним словом, впечатление было полное и глубокое. Я уже говорила, что приезд каждого нового скрипача, каждый хоть сколько-нибудь прославленной знаменитости, производил на моего отчима самое неприятное действие. Он всегда из первых спешил услышать приезжего артиста, чтобы поскорее узнать всю степень его искусства. Часто он бывал даже болен от похвал, которые раздавались кругом его новоприбывшему, и только тогда успокаивался, когда мог отыскать недостатки в игре нового скрипача и с едкостью распространить свое мнение всюду, где мог. Бедный помешанный человек считал во всем мире только один талант, только одного артиста, и этот артист был, конечно, он сам. Но молва о приезде Эсца, гения музыкального, произвела на него какое-то потрясающее действие. Нужно заметить, что в последние 10 лет Петербург не слыхал ни одного знаменитого дарования, хотя бы даже и неравносильного с Эсцом. Следовательно, отец мой не имел понятия об игре первоклассных артистов в Европе. Мне рассказывали, что при первых слухах о приезде Эсца отца моего тотчас же увидели снова за кулисами театра. Говорили, что он явился чрезвычайно взволнованный и с беспокойством осведомлялся о Эсце и предстоящем концерте. Его долго уже не видали за кулисами, и появление его произвело даже эффект. Кто-то захотел поддразнить его и с вызывающим видом сказал: «Теперь вы, батюшка Егор Петрович, услышите не балетную музыку, а такой, от которой вам уж верно житья не будет на свете». Говорят, что он побледнел, услышав эту насмешку, однако отвечал, истерически улыбаясь: «Посмотрим, славный бубный за горами. Ведь Эсце только разве в Париже был? Так это французы про него накричали, а уж известно, что такое французы». И так далее. Кругом раздался хохот. Бедняк обиделся, но, сдержав себя, прибавил, что, впрочем, он не говорит ничего. А что вот увидим, посмотрим. Что до послезавтра недолго, и что скоро все чудеса разрешатся. Б. рассказывает, что в этот же вечер, перед сумерками, он встретился с князем Х.М., известным дилетантом, человеком, глубоко понимавшим и любившим искусство. Они шли вместе, толкуя новоприбывшем артисте, как вдруг на повороте одной из улиц Б. увидел моего отца, который стоял перед окном магазина и пристально всматривался в афишку, на которой крупными литерами объявлено было о концерте Эсца, и которая лежала на окне магазина. «Видите ли вы этого человека?» — сказал Б., указывая на моего отца. «Кто такой?» — спросил князь. «Вы о нем уже слышали. Это тот самый Ефимов, о котором я с вами не раз говорил, и которому вы даже оказали когда-то покровительство». «Ах, это любопытно», — сказал князь. «Вы о нем много наговорили. Сказывают, он очень занимателен. Я бы желал его слышать». «Это не стоит», — отвечал бы. «Да и тяжело. Я не знаю, как вам, а мне он всегда надрывает сердце. И его жизнь — страшная, безобразная трагедия. Я его глубоко чувствую, и как не грязен он, но во мне все-таки не заглохла к нему симпатия. Вы говорите, князь, что он должен быть любопытен. Это правда. Но он производит слишком тяжелое впечатление. Во-первых, он сумасшедший. Во-вторых, на этом сумасшедшем три преступления, потому что кроме себя он загубил еще два существования — своей жены и дочери. Я его знаю. Он умер бы на месте, если бы уверился в своем преступлении. Но весь ужас в том, что вот уже 8 лет, как он почти уверен в нем, и 8 лет борется со своей совестью, чтобы сознаться в том не почти, а вполне. Вы говорили, он беден, — сказал князь. Да, но бедность теперь для него почти счастье, потому что она его отговорка. Он может теперь уверять всех, что ему мешает только бедность, и что, будь он богат, у него было бы время, не было бы заботы, и тотчас увидели бы, какой он артист. Он женился в странной надежде, что 1000 рублей, которые были у его жены, помогут ему встать на ноги. Он поступил как фантазер, как поэт. Да так он и всегда поступал в жизни. Знаете ли, что он говорит целые 8 лет без умолку? Он утверждает, что виновница его бедствий — жена, что она мешает ему. Он сложил руки и не хочет работать. А отнимите у него жену, и он будет самое несчастное существо в мире. Вот уже 10 лет, как он не брал в руки скрипки. Знаете ли почему? Потому что каждый раз, как он берет в руки смычок, Он сам внутренне принужден убедиться, что он ничто, нуль, а не артист. Теперь же, когда смычок лежит в стороне, у него есть хотя бы отдаленная надежда, что это неправда. Он мечтатель. Он думает, что вдруг каким-то чудом за один раз станет знаменитейшим человеком в мире.
Его девиз «Аут Цезар, аут Нихил».
Как будто Цезарь можно сделаться так, вдруг, в один миг. Его жажда — слава. А если такое чувство сделается главным и единственным двигателем артиста, то этот артист уже не артист, потому что он уже потерял главный художественный инстинкт. То есть любовь к искусству. Единственно потому, что оно искусство, а не что другое, не слава. Но СЦ напротив. Когда он берет смычок, для него не существует ничего в мире, кроме музыки. После смычка первое дело у него деньги, а уж третье, кажется, слава, но он об ней мало заботится. «Знаете ли, что теперь занимает этого несчастного?» — прибавил Б, указывая на Ефимова. «Его занимает самое глупое, самое ничтожнейшее, самое жалкое, самая смешная забота в мире. То есть, выше ли он СЦ или СЦ выше его? Больше ничего, потому что он все-таки уверен, что он первый музыкант во всем мире. Уверьте его, что он не артист, и я вам говорю, что он умрет на месте, как пораженный громом, потому что страшно расставаться с неподвижной идеей, которой отдал на жертву всю жизнь, и которой основание все-таки глубоко и серьезно, и по призванию его вначале было истинное. А любопытно, что будет с ним, когда он услышит СЦ, заметил князь. Да, сказал бы задумчиво. Но нет, он очнется тотчас же. Его сумасшествие сильнее истины, и он тут же выдумает какую-нибудь отговорку. Вы думаете, заметил князь? В это время они поравнялись с отцом. Он было хотел пройти незамеченным, но Б остановил его и заговорил с ним. Б спросил, будет ли он у СЦ. Отец отвечал равнодушно, что не знает, что у него есть одно дело поважнее концертов и всех заезжих виртуозов, но, впрочем, посмотрит, увидит, и если выдастся свободный часок, а отчего же нет, когда-нибудь сходит. Тут он быстро и беспокойно посмотрел на Б и на князя, недоверчиво улыбнулся. Потом схватился за шляпу, кивнул головой и прошел мимо, отговорившись, что некогда. Но я уже за день знала о заботе отца. Я не знала, что именно его мучит, но видела, что он был в страшном беспокойстве. Даже матушка это заметила. Она была в это время как-то очень больна и едва передвигала ноги. Отец поминутно то входил домой, то выходил из дома. Утром пришли к нему трое или четверо гостей, старых его товарищей, чему я очень изумилась, потому что кроме Карла Федоровича посторонних людей у нас почти никогда не видала, и с нами все раззнакомились с тех пор, как батюшка совсем оставил театр. Наконец прибежал запыхавшись Карл Федорович и принес афишку. Я внимательно прислушивалась и приглядывалась, и все это меня беспокоило так, как будто я одна была виновата во всей этой тревоге и беспокойстве, которое я читала на лице батюшки. Мне очень хотелось понять то, о чем они говорят, и я в первый раз услышала имя СЦ. Потом я поняла, что нужно по крайней мере 15 рублей, чтобы увидеть этого СЦ. Помню тоже, что батюшка как-то не удержался и, махнув рукой, сказал, что знает он эти чудо-заморские таланты неслыханные, знает и СЦ, что это все жиды за русскими деньгами лезут, потому что русские спроста всякому вздору верят, а уж и подавно тому, о чем француз прокричал. Я уже понимала, что значило слово «нет таланта». Гости стали смеяться, и вскоре ушли все, оставив батюшку совершенно не в духе. Я поняла, что он за что-то сердит на этого СЦ, и чтобы подслужиться к нему и рассеять тоску его, подошла к столу, взяла афишку, стала разбирать ее и вслух прочла имя СЦ. Потом, засмеявшись и посмотрев на батюшку, который задумчиво сидел на стуле, сказала, это, верно, такой же, как и Карл Федорович. Он, верно, тоже никак не потрафит». Батюшка вздрогнул, как будто испугавшись, вырвал из рук моих афишку, закричал и затопал ногами, схватил шляпу и вышел было из комнаты, но тотчас же воротился, вызвал меня в сени, поцеловал с каким-то беспокойством, с каким-то затаённым страхом, начал мне говорить, что я умная, что я доброе дитя, что я верно не захочу огорчить его, что он ждет от меня какой-то большой услуги, но чего именно он не сказал. К тому же мне было тяжело его слушать, я видела, что слова его и ласки были неискренни, и все это как-то потрясло меня». Я мучительно начала за него беспокоиться. На другой день за обедом, это было уже накануне концерта, батюшка был совсем как убитый. Он ужасно переменился и беспрерывно взглядывал на меня и на матушку. Наконец я изумилась, когда он даже заговорил о чем-то с матушкой. Я изумилась, потому что он с ней почти никогда не говорил. После обеда он стал что-то особенно за мной ухаживать. Поминутно под разными предлогами вызывал меня в сени и, оглядываясь кругом, как будто боясь, чтобы его не застали, все гладил он меня по голове, все целовал меня, все говорил, что я доброе дитя, что я послушное дитя, что верно я люблю своего папу и что верно сделаю то, о чем он меня попросит. Все это довело меня до невыносимой тоски. Наконец, когда он в десятый раз вызвал меня на лестницу, Дело объяснилось. С тоскливым, измученным видом, беспокойно оглядываясь по сторонам, он спросил меня, знаю ли я, где лежат у матушки те 25 рублей, которые она вчера поутру принесла. Я обмерла от испуга, услышав такой вопрос. Но в эту минуту кто-то зашумел на лестнице, и батюшка, испугавшись, бросил меня и побежал со двора. Он воротился уже в вечеру, смущенный, грустный, озабоченный, сел молчаливо на стул и начал с какой-то робостью на меня поглядывать. На меня напал какой-то страх, и я намеренно избегала его взглядов. Наконец матушка, которая весь день пролежала в постели, подозвала меня, дала мне медных денег и послала в лавочку купить ей чаю и сахару. Чай пили у нас очень редко. Матушка дозволяла себе эту по нашим средствам прихоть только тогда, когда чувствовала себя нездоровой и в лихорадке. Я взяла деньги и, вышед в сени, тотчас же пустилась бежать, как будто боясь, чтобы меня не догнали. Но то, что я предчувствовала, случилось. Батюшка догнал меня уже на улице и воротил назад на лестницу. «Неточка», — начал он дрожащим голосом, — «голубчик мой, послушай, дай-ка мне эти деньги, а я завтра же». «Папочка, папочка!» — закричала я, бросаясь на колени, умоляя его. «Папочка, не могу! Нельзя! Маме нужно чай кушать! Нельзя у мамы брать! Никак нельзя! Я другой раз унесу!» «Так ты не хочешь!» — шептал он мне в каком-то исступлении. «Так ты, стало быть, не хочешь любить меня! Ну хорошо же! Теперь я тебя брошу! Оставайся с мамой, а я от вас уйду! И тебя с собой не возьму! Слышишь ли ты, злая девчонка, слышишь ли ты?» «Папочка!» — закричала я в полном ужасе. «Возьми деньги, на! Что мне делать теперь?» — говорила я, ломая руки, ухватившись за полы его сюртука. «Мамочка плакать будет! Мамочка опять бронить меня будет!» Он, кажется, не ожидал такого сопротивления, но деньги взял. Наконец, не будучи в силах вынести мои жалобы и рыдания, оставил меня на лестнице и сбежал вниз. Я пошла наверх, но силы оставили меня у дверей нашей квартиры. Я не смела войти, не могла войти. Все, насколько было во мне сердце, было возмущено и потрясено. Я закрыла лицо руками и бросилась на окно, как тогда, когда в первый раз услышала от отца его желание смерти матушки. Я была в каком-то забытии, в оцепенении, вздрагивала, прислушиваясь к малейшему шороху на лестнице. Наконец я услышала, что кто-то поспешно всходил наверх. Это был он. Я отличила его походку. «Ты здесь?» — сказал он шепотом. Я бросилась к нему. «На!» — закричал он, всовывая мне в руки деньги. «На! Возьми их назад! Я тебе теперь не отец, слышишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой. Ты любишь маму больше меня, так и ступай к маме, а я тебя знать не хочу!» Сказав это, он оттолкнул меня и опять побежал по лестнице. Я, плача, бросилась догонять его. «Папочка, добренький папочка, я буду слушаться!» — кричала я. «Я тебя люблю больше мамы, возьми деньги назад, возьми!» Но он уже не слыхал меня. Он исчез. Весь этот вечер я была как убитая и дрожала в лихорадочном ознобе. Помню, что матушка что-то мне говорила, подзывала меня к себе. Я была как без памяти, ничего не слыхала и не видала. Наконец все разрешилось припадком. Я начала плакать, кричать. Матушка испугалась и не знала, что делать. Она взяла меня к себе на постель. Я не помнила, как заснула, обхватив ее шею, вздрагивая, пугаясь чего-то каждую минуту. Так прошла целая ночь. Наутро я проснулась очень поздно, когда матушки уже не было дома. Она в это время всегда уходила за своими делами. У батюшки кто-то был посторонний, они оба о чем-то громко разговаривали. Я на силу дождалась, пока ушел гость, и когда мы остались одни, бросилась к отцу и, рыдая, стала просить, чтобы он простил меня за вчерашнее. «А будешь ли ты умным дитяти, как прежде?» — сурово спросил он меня. «Буду, папочка, буду», — отвечала я. «Я скажу тебе, где у мамы деньги лежат. Они у нее в этом ящике, в шкатулке вчера лежали».
«Лежали? Где?» — закричал он, встрепенувшись, встал со стула. «Где они лежали?»
«Они заперты, папаша», — говорила я. «Подожди, вечером, когда мама пошлет менять, потому что медные деньги я видела, все вышли.
Мне нужно 15 рублей, неточка, слышишь ли? Только 15 рублей достань мне сегодня. Я тебе завтра же все принесу.
А я тебе сейчас пойду леденцов куплю, орехов куплю, куклу тоже тебе куплю, и завтра тоже, и каждый день гостинцев буду приносить, если будешь умная девочка». «Не нужно, папа, не нужно, я не хочу гостинцев, я не буду их есть, я тебе их назад отдам», — закричала я, разрываясь от слез, потому что все сердце изныло у меня в одно мгновение. Я почувствовала в эту минуту, что ему не жалко меня, и что он не любит меня, потому что не видит, как я его люблю, и думает, что я за гостинцы готова служить ему. В эту минуту я, ребенок, понимала его насквозь и уже чувствовала, что меня навсегда уязвило это сознание, что... Я уже не могла любить его, что я потеряла моего прежнего папочку. Он же был в каком-то восторге от моих обещаний. Он видел, что я готова была решиться на все для него, что я все для него сделаю, и Бог видит, как много было это все для меня тогда. Я понимала, что значили эти деньги для бедной матушки. Знала, что она могла заболеть от огорчения, потеряв их, и во мне мучительно кричало раскаяние. Но он ничего не видал. Он меня считал трехлетним ребенком, тогда как я все понимала. Восторг его не знал пределов. Он целовал меня, уговаривал, чтобы я не плакала, сулил мне, что сегодня же мы уйдем куда-то от матушки, вероятно, льстя моей всегдашней фантазии. И, наконец, вынув из кармана афишу, начал уверять меня, что этот человек, к которому он идет сегодня, ему враг, смертельный враг его, но что врагам его не удастся. Он решительно сам походил на ребенка, заговорив со мной о врагах своих. Заметив же, что я не улыбаюсь, как бывало, когда он говорил со мной, и слушаю его молча, взял шляпу и вышел из комнаты, потому что куда-то спешил. Но, уходя, еще раз поцеловал меня и кивнул мне головой с усмешкой, словно неуверенный во мне, как будто стараясь, чтобы я не раздумала. Я уже сказала, что он был как помешанный. Но еще и накануне было это видно. Деньги ему нужны были для билета в концерт, который для него должен был решить все. Он как будто заранее предчувствовал, что этот концерт должен был разрешить всю судьбу его. Но он так потерялся, что накануне хотел отнять у меня медные деньги, как будто мог на них достать себе билет. Странности его еще сильнее обнаруживались за обедом. Он решительно не мог усидеть на месте, не притрагивался ни к какому кушанию, поминутно вставал с места и опять садился, словно одумавшись. То хватался за шляпу, как будто сбираясь куда-то идти, то вдруг делался как-то странно рассеянным, все что-то шептал про себя, потом вдруг взглядывал на меня, мигал мне глазами, делал мне какие-то знаки, как будто в нетерпении поскорее добиться денег и как будто сердясь, что я до сих пор не взяла их у матушки. Даже матушка заметила все эти странности и глядела на него с изумлением. Я же была точно приговоренная к смерти. Кончился обед, и я забилась в угол и, дрожа как в лихорадке, считала каждую минуту до того времени, когда матушка обыкновенно посылала меня за покупками. В жизнь свою я не проводила более мучительных часов. Они навеки останутся в моем воспоминании. Чего я не перечувствовала в эти мгновения? Есть минуты, в которые переживаешь сознанием гораздо более, чем в целые годы. Я чувствовала, что делаю дурной поступок. Он же сам помог моим добрым инстинктам, когда в первый раз малодушно натолкнул меня на зло и, испугавшись его, объяснил мне, что я поступила очень дурно. Неужели же он не мог понять, как трудно обмануть натуру, жадную к сознанию впечатлений и уже прочувствовавшую, осмыслившую много злого и доброго? Я ведь понимала, что, видно, была ужасная крайность, которая заставила его решиться другой раз натолкнуть меня на порог и пожертвовать таким образом моим бедным, беззащитным детством, рискнуть еще раз поколебать мою неустоявшую совесть. И теперь, забившись в угол, я раздумывала про себя, зачем же он обещал награду за то, что уже я решила сделать своей собственной волей. Новые ощущения, новые стремления, доселе неведомые, новые вопросы толпой восставали во мне, и я мучилась этими вопросами. Потом я вдруг начинала думать о матушке. Я представляла себе горечь ее при потере последнего трудового. Наконец матушка положила работу, которую делала через силу, и подозвала меня. Я задрожала и пошла к ней. Она вынула из комода деньги и, давая мне, сказала: «Ступай, Ниточка, только ради Бога, чтоб тебя не обсчитали, как на медне, да не потеряй как-нибудь». Я с умоляющим видом взглянула на отца, но он кивал головою, ободрительно улыбался мне и потирал руки от нетерпения. Часы пробили 6, а концерт назначен был в 7 часов. Он тоже многое вынес в этом ожидании. Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосторожности тотчас же выбежал вслед за мной. Я отдала ему деньги. На лестнице было темно, и я не могла видеть лица его, но я чувствовала, что он весь дрожал, принимая деньги. Я стояла, как будто остолбенев и не двигаясь с места. Наконец очнулась, когда он стал посылать меня наверх вынести ему его шляпу. Он не хотел и входить. «Папа, разве ты не пойдешь вместе со мною?» — спросила я прерывающимся голосом, думая о последней надежде моей, его заступничестве.
«Нет. Ты уже поди одна, а? Подожди, подожди!» — закричал он, спохватившись. «Подожди. Вот я тебе гостинцу сейчас принесу.
А ты только сходи сперва, да принеси сюда мою шляпу». Как будто ледяная рука сжала вдруг мое сердце. Я вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх. Когда я вошла в комнату, на мне лица не было, и если б теперь я захотела сказать, что у меня отняли деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не могла говорить в эту минуту. В припадке судорожного отчаяния бросилась я поперек матушкиной постели и закрыла лицо руками. Через минуту дверь робко скрипнула, и вошел батюшка.
Он пришел за своей шляпой. «Где?» «Деньги!» — закричала вдруг матушка, разом догадавшись, что произошло что-нибудь необыкновенное. «Где деньги? Говори! Говори!» Тут она схватила меня с постели и поставила среди комнаты. Я молчала, опустя глаза в землю. Я едва понимала, что со мной делается и что со мной делают. «Где деньги?» — закричала она опять, бросая меня и вдруг повернувшись к батюшке, который хватался за шляпу. «Где деньги?» — повторила она. «А, она тебе отдала их, безбожник! Губитель мой, злодей мой, так ты ее тоже губишь! Ребенка! Ее! Ее нет же! Ты так не уйдешь!» В один миг она бросилась к дверям, заперла их изнутри и взяла ключ к себе. «Говори! Признавайся!» — начала она мне голосом, едва слышным от волнения. «Признавайся во всем! Говори же, говори, или я не знаю, что я с тобой сделаю!» Она схватила мои руки и ломала их, допрашивая меня. Она была в исступлении. В это мгновение я поклялась молчать и не сказать ни слова про батюшку. Но робко подняла на него в последний раз глаза. Один его взгляд, одно его слово — что-нибудь такое, чего я ожидала и о чем молила про себя. Я была бы счастлива, несмотря ни на какие мучения, ни на какую пытку. Но, боже мой, бесчувственным угрожающим жестом он приказывал мне молчать, будто я могла бояться чьей-нибудь другой угрозы в эту минуту. Мне сдавило горло. Захватило дух, подкосило ноги, я упала без чувств на пол. Со мной повторился вчерашний нервный припадок. Я очнулась, когда вдруг раздался стук в дверь нашей квартиры. Матушка отперла и увидела человека в ливрее, который, войдя в комнату и с удивлением озираясь кругом на всех нас, спросил музыканта Ефимова. Отчим назвался. Тогда лакей подал записку и уведомил, что он от Б, который в эту минуту находился у князя. В пакете лежал пригласительный билет к СЦУ. Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя князя своего господина, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, все это произвело на миг сильное впечатление на матушку. Я сказала в самом начале рассказа о ее характере, что бедная женщина все еще любила отца. И теперь, несмотря на целые 8 лет беспрерывной тоски и страданий, ее сердце все еще не изменилось. Она все еще могла любить его. Бог знает, может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почему знать, может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимой самоуверенностью своего сумасбродного мужа. Да и невозможно, чтобы эта самоуверенность на нее, слабую женщину, не имела хоть какого-нибудь влияния. И на внимание князя она вмиг могла построить для него 1000 планов. В один миг она готова была опять обратиться к нему. Она могла простить ему за всю жизнь свою, даже взвесив его последнее преступление, пожертвование ее единственным дитяти и в порыве заново вспыхнувшего энтузиазма, в порыве новой надежды низвесть это преступление до простого проступка, до малодушия, вынужденного нищенством, грязной жизнью, отчаянным положением. В ней все было увлечение. И в этот миг у нее же были снова готовы прощения и сострадания без конца для своего погибшего мужа. Отец засуетился. Его тоже поразила внимательность князя и Б. Он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Она вратилась через 2 минуты, принеся размененные деньги, и батюшка тотчас же дал рубль серебром посланному, который ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка, выходившая на минуту, принесла утюг, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук, сохранившийся на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе вместе с черным, хотя уже очень поношенным фраком, который был сшит еще при поступлении его в должность при театре. Кончив туалет, отец взял шляпу, но, выходя, попросил стакан воды. Он был бледен и в изнеможении присел на стул. Воду подала уже я. Может быть, неприязненное чувство снова прокралось в сердце матушки и охладило ее первое увлечение. Батюшка вышел. Мы остались одни.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.